Надкушенное яблоко с Анной Букатовой.
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. В эфире программа «Надкушенное яблоко». Меня зовут Анна Букатова. И гость студии сегодня Сергей Райник, художественный руководитель театра «Балет Евгения Панфилова». Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Еще и танцовщик, и хореограф. То есть я постоянно путаюсь в показаниях, что я больше.
Я помню, у нас один из эфиров с вами был как раз вот в Грин Плазе, откуда мы переехали. Я тогда прямо в прямом эфире спросила: так все-таки...
Да.
Главный хореограф,
да.
Солист или художественный руководитель. Как же мне вас представлять? Я тогда задала такой вопрос.
Ну вот вообще, смеха ради, и тем не менее в точку, сегодня 13 июня, и как раз ровно 5 лет с того момента, как я начал набирать новую команду администрации в театре «Балет Евгения Панфилова». Это и директор, это и менеджеры, это и пиар-отдел. То есть,
но их не было?
Они были, но это были люди другого менталитета, другой формации, от другого руководителя.
Пришла пора обновления.
Да, пришла пора обновления. И теперь вот все, что делает Евгений Панфилов, «Балет Евгения Панфилова», это, собственно говоря, я могу ответить за каждый жест и за каждый вектор. Чего у меня не получалось вот в то время. И была такая достаточно... снулая ситуация, когда ты за кого-то отвечаешь. Сейчас это полностью моя прерогатива, поэтому все вопросы, претензии только ко мне.
Сейчас такая оговорочка была интересная.
Да. Она нормальная.
Да? Ну, то есть это вот дух, да, Панфилова?
Сегодня спектакль, капитуляция, всех ждем. И ситуация такая, что спектакль, капитуляция – это один из самых удивительных, жестких и тревожных спектаклей, которые делал Евгений Панфилов. Именно 13 июня это происходит. Дело все в том, что он был поставлен... И название «Капитуляция» в месяц падения башен-близнецов. Очень такая серьезная, сакральная история капитуляции цивилизации перед наступающим беспределом НТР, да, всех этих вот историй. И сегодня, ну, очень много сегодня чего происходит на самом деле.
Но это получается, сколько уже спектакль существует?
20.
Вот 20 лет?
Да.
И как? Вот, знаете, я часто тут задаю, поймала себя на мысли, часто задаю такой вопрос. Вот были тут фестивали, я спрашивала, ну вот такой-то возраст для фестиваля, много или мало? 20 лет для спектакля. Yeah. Это же в переводе на человеческий-то возраст уже довольно взрослый человек, а спектакли-то и по году живут, и по полтора, и по полгода. И один раз выходит, и больше не выходит.
Вы знаете, мы с вами, как истинные дзен-буддисты, очень спокойно относимся ко времени, потому что понимаем, что на самом деле нет, по сути. И я смеюсь по этому поводу, когда разговариваю со своими молодыми друзьями. Вот встретился со своим товарищем, недавно, ну, лет 12 назад. Вот это совсем недавно для меня. То есть сейчас время совершенно по-другому движется. Может быть, во мне дело, может быть, в то, что окружает меня.
Но это прям личная ваша история сейчас была.
Абсолютно.
Ну, поделитесь с нами, это же интересно. Вокруг меня люди, наоборот, торопятся, бегут, не понимают, что происходит. Как бы успеть, как бы успеть, как пожить, а завтра все рухнет, а как быть? В каждом втором интервью сейчас это звучит. Все рушится, жизнь наша рушится, как дальше быть, не знаем.
Вы понимаете, когда ты максимально бункируешь себя в балетном классе, то есть находясь время, теряет вообще некие смыслы. То есть ты можешь за час поставить 10 минут спектакля, а можешь одну минуту делать месяц. Да, то есть, и вот эти вот игры разума, связанные именно с временными циферными вот этими стрелками, да, они становятся очень забавными и смешными, потому что действительно, находясь в состоянии счастья и покоя, нет времени никакого, то есть не имеет никакого значения, какие у нас сейчас годы, 22-е или 90-е
так
находятся.
Так со счастьем-то и со спокойствием-то и проблема как раз, Сергей.
Ну вот, да, об этом будем говорить, может быть, когда-нибудь, может быть, сегодня, и об этом говорят все, и мы в том числе, куда мы идем, с нашей, что происходит с нашей цивилизацией, есть ли смысл останавливаться в прямом смысле этого слова, или нестись в этом кадиллаке в сторону пропасти. Посмотрим.
Слушайте, ну вот красивый сейчас мостик будет от времени, вообще к теме сегодняшнего эфира, мы как-то даже ее и не обозначили, это закрытие 35-го сезона театра «Балет Евгения Панфилова», который состоится 22-го 23 июня в ДК Солдатова, и тогда же, в этот же день, премьера новой работы «Прометей». Как думаете, если начать с 35-го сезона, вроде бы же юбилейный в каком-то смысле, да, итоги, а под конец уже о новой работе.
Идет? Ну, да, действительно, он очень юбилейный, но дело все в том, что все вообще в театре забыли, что 35-й сезон, что он юбилейный. По той простой причине, знаете, вы это обращали внимание, иногда бывает, идешь на день рождения на какое-то к другу, и оно совершенно не удается. А вот с этим же другом случайно встретишься где-либо, и так кайфово посидишь, ну просто вау, да. То же самое я отношусь также к юбилеям. То есть задача заключается в том, чтобы максимально углубиться, ну, продвинуться внутрь того культурного слоя, в котором мы постоянно находимся. Извините за умные слова, но это музыка, танец и прекрасные тела людей, наших танцовщиков. А какой это 35-й сезон, 37-й, 145-й, не имеет никакого абсолютно значения. Да, то есть имеет значение только то погружение, то счастье, которое мы каждый день испытываем на репетиции. Но действительно все равно есть моменты условности, да, и у нас 35-й сезон. Я хотел заканчивать этот сезон историей с Кафкой. Вот, и когда я начал перечитывать давно уже припрятанный рассказик под названием «Голодарь», я понял, что сейчас все находятся в ситуации Кафки. И мне показалось, нет, я не буду делать
тяжеловато,
Кафку.
Тяжеловато, да?
Не тяжеловато, а масло масляное получается. И это совершенно меня не интересует.
Объясните, пожалуйста, вот ход ваших мыслей, Сергей. Вы знаете, вот правда, что то есть в такие времена лучше о чем-то, что надежду дает.
Да, мне нужна патетика и любовь. То есть Прометей – это все-таки подарок волшебного огня нам, людям, смертным. Да, и, конечно, меня интересовал не огонь в унитарном смысле этого слова, а огненный жар, то есть жар любви. То есть, по сути, Прометей оплодотворяет наше человечество неким новым смыслом, то есть любви. Любовь не ради продолжения своего существования в виде детей, это потомство, да, условно говоря, а именно как то, что нас может объединить и подарить надежду. И такое удовольствие, такое счастье, которое позволяет нам забыть о боли хотя бы на мгновение.
То есть тут получается скорее как бы сама современность вам диктует. Да, я-то хотела задать вопрос. Ой, Сергей, Прометей, ваш любимый миф. Ой, а вот что это? А получается... Но повестка меня, жизненная, да,
действует? У меня к мифу масса вопросов, на самом деле, очень больших, что я, честно говоря, какие-то вещи не складушки, потому что я не очень понимаю, почему он вдруг решил отковаться после 30 тысяч лет прикованности состояния к этому Кавказским горам. Чего это вдруг его так заинтересовали люди, если он был титан или полубог, и у него все было прекрасно на Олимпе.
Заскучал парень.
Заскучал, да, парнишка заскучал. А так как мне было скучновато тоже по этому поводу рефлексировать, я придумал интригу. В него влюблена Прометея жена Зевса Гера. И у них там такой любовный треугольник, кроме всего, происходит. А Прометей влюбляется в смертную и только поэтому дарит любовь смертным, ну, то есть нам, людям. А не просто так за здорово живешь, я решил дать вам огня. Нет, он влюбляется в одну из наших.
Вы сами придумали, да? Конечно. Новую версию этого мифа.
Да, ну я всегда так делаю. То есть мне немножко, ну, странно, логика та, которая происходит как бы снаружи, я предполагаю, что я придумываю ведь не с бухты-барахты. Наверняка я тоже некое орудие какого-то проведения, да? То есть это одно из еще одних, ну, осмыслений, что ли, там, углублений, расширения, или там более, может быть, какой-то сиюминутный взгляд на этот миф. И мне это безумно нравится. Вот ставить себе эти вопросы и отвечать их не языком и мозгами, а бытием. То есть мы во время бытия отвечаем на эти вопросы. То есть 2 недели назад я не знал, чем закончится спектакль. Я и 10 дней назад не знал, чем закончится спектакль. И артисты уже знают мою манеру, что сами репетиции ответят на этот вопрос. И они ответили.
Получается, новое время, новое прочтение, да?
Наверное так.
Угу. Слушайте, ну вот помните, было много, конечно, когда у нас зрители возмущались, но вот сейчас, что в памяти всплывает, это когда была обстановка в театре-театре, там не понравилась кому-то, значит, картинка, изображающая икону. Может, не боитесь, что тут тоже будут, знаете, какие-то недовольные? Эх, что это, Райник? Мифы легендарные переписывает.
Ой, вы знаете...
А на самом-то деле он про грех, про грех.
У меня ужас был вообще такой серьезный, когда мы делали Фауста, и в финальной сцене я тоже включил там нового персонажа, церковника, который достаточно серьезно отметелил Гретхен за ее, ну, грехопадение, условно говоря. Вот, и у нас там с крестом вообще были такие отношения у этого священника католического, такие достаточно странные, с крестом. То есть крест превращался в разные предметы. Вот, притом никто, поверьте мне, даже близко это не придумывал. Это вот сама логистика движения, она как бы вызвала вот некое такое сублимативное, да, ощущение. И у нас был пастор на премьере.
Ну, специально случайно.
Нет,
случайно?
Нет, случайно. И мало того, что пастор был на премьере, он был приятелем нашего художника по звуку, Миша из «Триумфа». И я говорю, ну как, ничего, не содрогнулось в душе человека, занимающимся этим профессионально. Нет, все прекрасно, все отлично.
Ого, все, ну, это все от человека все зависит, да.
Абсолютно.
Хочешь возбудиться, ты возбудишься.
Если ты пиаришься, то это изначально будет с какими-то гнусными швами. В любом случае. Эти швы могут быть меньше, больше. А когда ты идешь по логике какого-то своего дзена, то тебе всевышние силы не дадут фальшивить. Либо дадут по башке этим же крестом.
Сергей, ну, все равно как-то хочется вас тут и вот эту про греховную эту составляющую этого мифа. Где не загугли, там, кому не рассказывай, ты в первую очередь будешь рассказывать, что это Бог, о, грех Бога, да, который потом посчитали, который вот решил так вот своевольно поступить, и с этим поступком грех на землю принес. Так ведь вроде бы это говорится.
Ну, я не очень ставлю этих ребят, не очень ставлю богами, потому что это все-таки языческие боги. Я их больше делаю такими супер-римскими арийцами. То есть это разговор о неком золотом миллиарде, который проживает в некой своей парадигме, да, и диктует всему остальному человечеству свою волю. То есть это такие римские арийцы. Супер-супер-супер. Такое немножко заход, вы понимаете, да? В какие атмосферы. Вот. И эти персонажи решили, что они боги. Да, они никакие не боги. Это, по сути, демоны. Демоны с легкой такой вот, с легким ощущением внутрь тому, что они могут все. На самом деле это просто еще достаточно молодое человечество, поэтому некие демоны задумали себе, что они вдруг боги. Они никакие не боги. Они более сильные, да, более мощные относительно смертных. Вот, но это не боги. Это такое еще в развитии, да, то есть вот такой полудемонический стихиалий.
Ну, тоже такая, да, игра смыслов.
Ну,
грех, боги,
золотой миллиард. Золотой миллиард, да, это очень важно. Это очень важный момент. Это вся эта арийская вот эта вот система сверхлюдей, сверхчеловека. Потому что то, что говорит Ницше, это одно дело, а то, как это интерпретируется дальше нашими фюрерами, да, это совершенно другое дело. Ну, разные вещи. То есть у философа есть прозрение, и все на чуйке, на интуиции. А когда все потом это вкладывается в идеологему и в некое правило поведения, это опять фальшь, и это опять вот эти вот швы, которые бьют по голове, которые, ну, рвут человеческую плоть. Потому что, ну, потому что.
Последний вопрос, связанный с этой темой. Наверное, каждый слышал, что вот грех и искусство, они вот где-то рядышком идут. Еще я помню, мне кто-то рассказывал байку, по-моему, даже из ребят из бойцовского клуба, что как только они пришли, да, в балет, был крестик на шее, и говорит, а? Что это ты? Ты в театр пришел, ты уж выбирай, или вот здесь, или здесь. вещи разные.
Ну, в общем и целом, наверное, про это можно и так говорить. Не знаю по поводу вот этой байки. Байк полно всяких разных. Но я знаю очень много воцерквленных людей, людей действительно высокой веры, высокого полета, занимающимися искусством.
Это вообще про артистов в смысле, ну, да, какая-то?
Да, в том числе. То есть мы же не будем сейчас с вами говорить о таких персонажах, как Андрей Рублев, например, да, занимающийся иконописью, да, то есть это тоже искусство. Мы говорим про театр. Да, театр – это немножко другая история. Я с вами полностью согласен, что, по сути, театр – это квинтэссенция греха, и великий актер – это, по сути, человек, который должен пройти через этот, ну, давайте назовем так, чистилище. То есть он должен отказаться в результате от того образа, от тех демонических соблазнов, которые вокруг него. Потому что мы ведь чакрами все срослись. То есть у нас низ и верх, он не находится, да, один в Мотовилихе, а другой, условно говоря, в Закамске. У нас все эти чакры вместе, в одной кучке, в одном тельце, которое от 1.60 м до 2 м, да, то есть плюс-минус. Соответственно, наша задача суметь постепенно выйти наверх, может быть, до шеи, может быть, до горла, может быть, даже до каких-то лобных вот этих всех верхних историй. Если ты очень быстро это делаешь, а только через практику йоги или там через книги, чтение книг, на каком-то достаточно серьезном пути, повороте, ты можешь скатиться обратно очень быстро. Хотя, казалось бы, например, достиг каких-то высоких историй просветления. Да? Но это в большей степени теория и методика прохождение. Театр все-таки дает максимальное погружение вот эту вот теорию греха и отказа от него, например. Или не отказа от него, например. То есть его же театр придумывают те же самые люди, которые населяют нашу с вами цивилизацию, но они делают его, этот грех, еще более прельстительным, более совершенным и более, ну, удивительно манким. И только тогда, заходя в него, это действительно является, ну, неким таким демоническим храмом, знаете, красоты, именно зла. А в моменты труда и пахоты, прохождения вот в этот храм зла, ты вдруг начинаешь ощущать другую совершенно энергию. Энергию покоя, энергию созидания. И вот театр – это два храма. Храм зла и храм элирно, высоких чувств. И вот здесь ты выбираешь бесконечно. Притом ты не можешь выбрать элирн и гарантировать себе того, что ты уже никак не попадешь в замок зла. Это постоянный баланс, постоянная война. Всю жизнь.
Ну, вот как-то хотели начать с юбилейного, а все равно скатились к премьере. Ну, давайте уже и здесь и довершать. Расскажите, пожалуйста, о постановке, с кем работали, да? Кто в команде, кто в главных ролях на сцене?
Ну, у нас, в общем, в преддверии перехода в свой театр, в свое такое здание, происходят правильные истории. У нас появляются очень хорошие танцовщики.
Новые?
Новые, да, очень сильные. И их прям целая партия, что ли, появилась. То есть не один, не два, не три, а целый такой вот вагон.
Но откуда ты приехали, или это воспитанники хореографического
это
нашего?
Это, конечно, воспитанники хореографического училища. Это ребята и из театра оперы и балета, которые с нами так или иначе, так сказать, взаимодействовали в прошлых проектах и так далее, и так далее. И они сделали некий свой выбор, да, в сторону современного балета. И сейчас, по сути, весь сольный состав будет новый в этом спектакле. Вот заявленные такие танцовщики удивительные, притом много же выдуманных персонажей, как, например, там те же, тот же контр-Метей, например, есть Прометей, есть контр-Метей, да, то есть у меня два Прометея, или Прометей и Антиметей. Да, то есть
у меня... Ну, как в каждом из нас добро и зло борется вечно.
Я не думаю, что это добро это и зло. Я не могу сказать, что контр-Метей – это воплощение зла. Это воплощение, скорее, страсти, какой-то необузданной любви к Прометею, какой-то вот невероятной. Прометей – это все-таки более такое лермонтовский персонаж, такой Печорин, такой вот из этой серии, рефлексирующий, скучающий.
Воздушный, да, такой, да, оторванный немножко.
Оторванный от всего этого, наблюдающий за этим снисходительно, ну, с презрением даже с каким-то. Но в момент влюбленности вот в эту вот деву, которая появляется среди жертв, из которых выпивают кровь, выпивают последние остатки энергии вот эти вот полубоги, он, конечно, ну, это вся, знаете, знаменитый сюжет любого фильма о войне, концлагерь, особенно европейские фильмы, когда там гестаповец влюбляется в еврейку, да, вот условно говоря, из концлагеря, и что начинается, какой период любви и странного, болезненного переживания
происходит в войне.
Хороший
же фильм какой-то, название сейчас...
«Ночная партия».
Да-да-да-да-да.
«Ночная партия». Вот эта история в концлагере, потом проходит время, они уже в мирной жизни. Здесь вот достаточно есть близкие аллюзии в этом смысле. Вот. Мы ничего ведь не открываем, по сути. Мы идем по тому пути, который нам близок, для того, чтобы ответить, опять же, себе на вопросы. Вот. Поэтому есть новые персонажи, есть достаточно интересные работы. И я думаю, что, несмотря на то, что работа достаточно камерная, это всего 25 минут, короткий спектакль, а у нас есть декорации, у нас есть мраморная плита, у нас есть скалы, у нас рериховские будут такие виды, то есть будет красота.
Сергей, говоря о группе постановщиков, еще кого-то надо отметить?
Ну, я думаю, прежде всего...
Костюмы,
здесь...
мы сказали?
Костюмы, да. Здесь очень важный момент, то, что мы сейчас ведь работаем на удаленке, и наш Валера Кунгуров... А мы говорим? Разговариваем, да? А Валера Кунгуров находится в Берлине, и достаточно сложно ему перемещаться сюда, и очень большую роль в домысливании, в дорабатывании образов делает Таня Гладких, это вот наша костюмерша, художник по костюмам, и в прошлом достаточно известная солистка театра балет Евгения Панфилова, его подразделение балет толстых Евгения Панфилова. Это та самая Татьяна, которая танцевала на Пуантах, в нашем Лебедином озере, знаменитом, которая объездила полмира балета толстых. Вот сейчас она уже, вот, наверное, лет с 10, опять же, лет с 10-15 находится вот на должности такого человека, созидающего костюмы. И я очень доволен вот этим вот союзом. Валерия на удаленке, Татьяна здесь. Я надеюсь, что мы попробуем удивить публику нашим видением античного тела, полубогов и смертных, скажем так.
Слушайте, ну тут сам по себе вопрос напрашивается. Вообще из театра-то трудно уйти?
Ну, я не знаю, мало кто уходил в последнее время. Обычно люди не уходят, они отваливаются.
А, ну то есть, если сразу не мое, то пошел.
Ну, да,
а
ну,
если
да,
вот...
ну да. Ну, мы в любом случае, если я подчеркивал, да, в начале о том, что 5 лет вот этому новой команде, а если мы говорим о том, что 8 лет обычно формируется, там 8-12 лет. Вот,
формирование команды, да?
Формирование команды, вообще формирование любого чего-либо крупного. А-а-а. 8-12 лет. То есть мы, собственно говоря, это очень среднее. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Поэтому мы в состоянии вот этой формирования еще всей истории. И тем более, конечно, с переездом опять на Петропавловскую 185, где у нас будет другое совершенно наполнение спектаклями, другое количество служб и так дальше, когда-то своя площадка. Мало того, что у нас была одна, будет не одна сцена, а две, то есть большая сцена самого Дворца молодежи и Black Box, в котором будут идти все вот эти вот экспериментальные работы и так далее, конечно, это требует другой совершенно команды, более широкой.
Хотела вас поспрашивать вот как раз про, ну, попозже, наверное, вот сейчас, заканчивая разговор вот, да, о команде, вы будете на сцене появляться? Потому что я помню, на прошлой премьере вы читали отрывки произведения, да, и это так было, ну, необычно.
Да.
И здесь я увидела в пресс-релизе тоже вроде бы что-то на эти мысли меня навело. Будет что-то подобное?
Ну, вообще, я не собираюсь уходить со сцены в принципе.
Тут да вот, и слава богу!
Да, то есть у меня спокойное достаточно понимание себя на сцене, в том плане, что активный танцор – это одно дело, профессионал, да? Хореограф – это второе дело, а человек танцующий – это совершенно другая история. То есть можно найти такие фрагменты, такие партии, которые, они, условно говоря, возрастные, можно так сказать, а можно сказать, вне возраста, да, то есть который не имеет отношения вот именно к такому адреналину, к мощному такому молодеческому, что ли, выплеску. Вот, поэтому здесь я этот период давным-давно прошел и очень четко понимаю, где мне нужно быть, там, условно говоря, автор, да, который говорит или двигается, или создает некую атмосферу и так далее, и так далее. Кстати, вот могу похвастаться тут в журнале «Балет» в момент присуждения вот этой всей истории «Душа танца» и так далее, и так далее.
Хотела его подождать, да. Сейчас спрошу.
Ага. А просто у меня в голове это выскакивает. Там было написано в описании моего творчества: «Райник – это танец». То есть мне, я абсолютно согласен с этим. Другой вопрос, какой танец, это уже другой вопрос. А то, что это так, это да. Поэтому, отвечая на наш вопрос, собираюсь я ли уходить? Нет.
Я же не так спросил. На сцене хочу вас увидеть. Будете на сцене читать что-нибудь?
С «Прометеем» вряд ли я буду. Нет, я буду на сцене обязательно во второй части, в гала-концерте, потому что мы там придумали такую историю про рыцарей танца. Потому что, получив вот этот вот приз «Душа танца», я получил его в, как это называется, в номинации «Рыцарь танца». А так как я «Рыцарь танца» в театре не один, а у нас их там несколько человек, мы решили гала-концерт провести, сценарий вот такие «Рыцари танца». Мы будем описательную часть вот это вот делать наших ребят, которые танцуют, которые побеждают, которые, ну, действительно, воины танца. Я буду их как-то презентовать, что ли, вот так.
То есть тоже какой-то вот голос вас мало...
Голос, да, и я буду и живьем, и голосом, и всяко разное.
Ну, прекрасно. Сейчас мы прерываемся на местные новости. Оставайтесь, пожалуйста, на 91.2 FM.
Надкушенное яблоко с Анной Букатовой.
Возвращаемся в студию «Эхо Перми». Программа «Надкушенное яблоко» в эфире. Гость студии сегодня Сергей Райник, художественный руководитель театра «Балет» Евгения Панфилова. Сергей, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте. «Надкушенное яблоко» – это очень хорошо, но я...
Как вам, кстати, название?
Я как-то предпочитаю груши. «Надкушенная груша». Да хорошо, я...
Есть ассоциации с этим арт-объектом, который у нас на Ленина стоит?
Ну, конечно, не без него.
У кого-то с раем, с Адамом и Евой, а у кого-то вот...
Ну, у кого-то с раем, у кого-то с аплом, да, то есть...
Во-во-во, яблоки вокруг.
У всех по-разному. Ну, мне, наверное, ближе все-таки это адамовская тема. То есть это соблазн, через который мы обязаны пройти. Другой вопрос, как мы из него выходим. Да? То есть вот это вот момент покаяния.
Вот у вас тоже интересно.
Важная история.
А то, как кто говорит, Адам и Ева, это греховное название, греховное, Анечка. А вот это мне нравится, соблазновое. Соблазнительно.
Слушайте, мне у этих людей хочется спросить, а где они греховные, хоть что-то? Как в том песенке... Я эротоман. Вот это везде. Вижу там утюг, он меня возбуждает.
Ну да,
я эротоман.
Или бросай камень, если сам без греха, да?
Да,
пусть бросят камень в него, кто сам не грешит. Сегодня мы говорим о закрытии 35-го сезона театра.
Да.
23 июня на сцене ДК Солдатова пройдет это действо в первом отделении. Премьера,
да,
о котором мы поговорили в первой части программы. И вот второе отделение – это гала-концерт, да, «Рыцари танца», про который Сергей тоже начал вот немного рассказывать. Я все-таки хотела, говоря об итогах 35-го, да, в каком, ну, юбилейного сезона, говоря о нем, спросить вас об итогах вот этого года для вас. И, конечно же, мне кажется, один из итогов – это вот эта самая награда ваша. Вы вообще так ассоциируете ее? Профессиональная награда, «Душа танца»,
да,
Сергей Райник.
Тут много чего тоже сплетается, потому что, во-первых, кстати, по поводу Дворца Солдатова. Я бы, во-первых, очень хотел поблагодарить Владимира Васильевича Воробья, директора этого ДК, который всегда всей душой за театр балет Евгения Панфилова. И они были с Евгением Алексеевичем Панфиловым приятели, друзья, товарищи. И много проектов, начиная там с Russian Seduction знаменитого, который они вместе делали. Вот. И Владимир Васильевич дает нам возможности не то что танцевать, но и репетировать, то есть на сцене, что колоссально важно, с присутствием сценографии и все такое прочее. Вот.
Это при том, что там фестивали идут,
конечно,
сейчас один за другим.
Конечно. И он вырывает просто для нас возможности. Мы же прекрасно понимаем, что это, по сути, одна из самых пафосных и серьезных площадок в городе Перми. Это неоценимые какие-то вещи, которые, подарки, которые он делает для нас. Вот. То, что касается гала-концерта 35-го сезона и всей этой истории, вы знаете, мы очень хитрую придумали схему. Мы в гала-концерте показываем очень удобный формат. Мы показываем фрагменты из премьерных спектаклей, которые были в этом сезоне. И человек, который пришел... точнее, не пришел на какую-либо премьеру в течение сезона, может увидеть некий такой анонс вообще всего, что будет, естественно, в следующем году опять идти, на что ему ходить, на что ему не ходить. И всегда такое достаточно большой интерес, потому что ты можешь увидеть лучшие фрагменты из премьерных работ, либо миниатюр, которые были поставлены, там, например, конкурса «Арабеск» или еще что-то. То есть вот это все блистательные, все эти вещи, они прозвучат в гала-концерте, и это, конечно, будет далеко больше, чем час.
На «Арабеске» ваши выступали?
Да, наши работали, ребята, и постановки традиционные. Леша Расторгуев очень много чего делает в этом направлении, продвигает как бы вот этот авангард нашего панфиловского искусства современными танцовщиками самого высокого, ну, такого воспитания, элитного. Да, то есть поэтому в этом смысле все движется и с одной стороны традиционно, а с другой стороны для нас важный момент. Мы же, получается, выходим из эвакуации. То есть это последнее лето, когда мы находимся не в своем театре. То есть вот этот вот...
Я, кстати, про переезд тоже хотела спросить. Все, да. Уже переезжаете?
Ну,
то есть...
по сути, да. То есть, получается, у нас...
Закончен ремонт?
Не ремонт, а строительство. Строительство.
Надо напомнить. Строительство, надо, да, напомнить про эту историю. Конечно, да, с, да, ДК молодежи. Кто не в курсе еще?
Ну, по идее, ноябрь 23-го года – это новое здание, которое пристроено к ансамблю, как это называется?
ДК молодежи.
ДК молодежи, да. Это такое большое четырехэтажное, не просто, не полтора, не два этажа, а четыре этажа, новое строение, где вот есть и фойе, группа, входная группа, куда наши зрители будут приходить не через дворец, а именно через театр балета Евгения Панфилова. Есть фойе, есть гримерки, есть разные костюмерные и так далее, и так далее, и так далее. И самое главное, есть Black Box, то есть это уже вторая площадка, балетный класс большой, который был вот с нами всю жизнь, да, с Евгением Панфиловым во Дворце молодежи. И дополнительные вот эти вот четыре этажа, и плюс та площадка, та сцена, вторая уже, или главная, наоборот, которая будет во Дворце молодежи, она новая, новый свет, новый звук, новое покрытие. То есть это, я надеюсь, такое фирменное место, где будут показаны все спектакли театра балета Евгения Панфилова и вообще все, что касается Дворца молодежи, то есть всей молодежной политики и так далее. То есть я надеюсь, это будет центр притяжения города Перми новый.
Но это же тоже как один из итогов вот этого юбилейного,
в общем, да,
года.
В общем, да.
Ведь уже сколько
я
тянется,
думаю, главное,
эта история, да, ведь?
Конечно.
А ну вот, главный...
Я думаю, что это главный итог. То есть у нас тут 35 лет и заход вот в новое здание, и 5 лет нашему этому всему новой администрации, душа танца, и все это одно идет, одно из другого заходит, и все происходит без какого-то, как я это люблю, без напряжения и без революции. А все в таком эволюционном ключе. Поэтому я и говорю, что спешить некуда. Все и все придут и все дадут. Не надо никуда спешить. Надо быть как скала, стоять на месте. И так внутри двигаться.
Слушай, ну, может, можно сказать про какие-то подарки, какие-то яркие поздравления? Было такое в этом сезоне?
Ну, я давайте в пафос уйду окончательно. Для меня самый главный подарок – это здоровые танцовщики, которые я вижу каждое утро. Потому что все остальное для меня не имеет никакого значения. Все технические, которые новшества и приходят, это все дело наживное. То есть главное, чтобы был скелет и как бы вот форма сама. Содержание набирается само собой, как от дождя, от реки, от ручья и так далее, и так далее. И бывает столько, вот, если бы вы будете у меня в кабинете, вы просто поразитесь тому количеству безумного каких-то предметов, которых я никогда в жизни ниоткуда не приносил. Они сами приходят, приносят, заваливаются,
да,
и так далее, и так далее. Это, ну, совершенно невозможно. То есть, поэтому здесь не нужно заниматься этой суетой, тебе все это все равно придет. Если это нужно.
Это как Мария Тихонова, ваша солистка, да, в интервью объясняла сразу нескольким журналистам, объясняла идею тоже вот этого спектакля «Идиот», да. где там три...
Три Настасьи Филипповны.
Да. Она говорила, я не знаю, как вам объяснить. Ну вот у нашего худрука стоит в кабинете замечательная такая статуэтка. Вот да. я, говорит, ее увидела, я сразу все поняла.
Ну да.
А она у вас как оказалась? Это тоже чей-то подарок, который вот...
Нет, это не подарок, это...
Специально же было к спектаклю это сделано,
было
да?
сделано, да. Я просто подружился с компанией «Музаруса», и они говорят, вот мы тут от «Фауста» все обалдели, давайте мы как-то сделаем какой-то бренд, там какие-то истории. Вот. А что у вас нового? Я говорю, ну вот у меня «Идиот», ну а как? Я говорю, вот это, вот это. А вот тут, кстати, вот три Настасьи Филипповны будут. Как это три Настасьи Филипповны? Ну и вот это
угу,
все.
Ну вот так и пошло.
И, конечно, первый главный момент, сколько будет спин, сколько будет поп у Настасьи Филипповны, когда их три штуки. Но я считаю, что гениально было сделано. Скульптура просто шикарная, честно.
Но тут еще хочется про Марию Тихонову спросить у вас. Ее в последнее время как-то многие театры хотят к себе...
Разрывают.
Вот как вот вы... Это, знаете, как вот... Тут гордость или такая ревность хоть немножко присутствует? Или все-таки гордость, что из вашего театра все театры ее к себе зовут вот на какие-то роли? Потому что лучше Маши, как Юлия Александровна как-то сказала, лучше Маши никто не спляшет.
Ну да, ну да. Тут есть очень много моментов и биологических, и химических, и эзотерических, скажем так. Например, биологический момент. Когда Маша уходит на какой-то проект, освобождается как минимум 12 партий. Как минимум 12 партий. Не потому, что она 12 партий танцует. Она танцует 6, например, партий, но так станцевать, как она, могут только 12 человек. То есть, как бы...
Слушай, а приходится заменять, что ли?
Ну, например, а почему нет, конечно. Бывали моменты, когда Машенька у нас уезжала в Москву на год, в Питер на год, или там плюс-минус, сейчас не могу вспомнить, но это было. Вот. И это очень большой лифт для молодых. То есть она как бы не засаживает людей, чтобы это, да, это биологический момент. Химический момент – это всегда новая кровь. То есть человек не может находиться всегда в одном лифте бесконечно. Ему нужно когда-то выйти, открыть форточку, немножко в себе вот эти процессы химические подновить, соскучиться и вернуться обратно в театр. Вот. А эзотерический момент – мы уже вот эти все истории с ревностью мы прожили лет 20 назад.
Это все, да,
это все детская история. И, конечно, Маша принадлежит народу, а не конкретно там условному Панфилову или Райнику, или там балету Евгения Панфилова.
Но воспитали-то вы.
Я никого ничего не воспитывал.
Балет, театр.
Да. Театр, да, да. Я думаю, что все, что вложено в нас Всевышним, оно рано или поздно оно должно выходить. Наша задача только не мешать.
Не мешать. Сергей, вот вы говорите подновить эмоции, да, вот говоря о солистке. Вот что касается вас, такое ведь получается, ну, когда-то каждого, да, на каждого обрушивается. У вас бывает такое?
Ну, у меня, видите, дело в том, что все достаточно происходит логично и, опять же, эволюционно. То есть вот третий год у меня идет достаточно серьезная работа с подшефным театром, так условно подшефным, из Таджикистана, город Душанбе.
Вы говорили об этом? Я первый раз слышу.
Академический театр.
Говорили об этом, да?
Я поставил уже больше 5 работ там.
Не, а у нас вот в прессе как-то я...
Ну, я не знаю, может быть, я
не
говорил.
Не хвастались?
Может быть, я не говорил, но это Академический театр имени Садреддина Айни, который имеет 70-летнюю историю. Великая Малика Сабирова, балерина этого театра. Вот в этом мае я делал вечер 80-летия этой великой балерины, которая была подругой у Майи Михайловны Плесецкой, у Екатерины Максимовой и так далее, и так далее. Вот. А так как я родом из Средней Азии, то есть я из немецкого поселения в Средней Азии, и жил там практически до 20 лет, достаточно стабильно, то есть для меня вот этот момент азиатский, он очень важен. Запах, жара, вот это ощущение юга, такого вот восточного юга, для меня очень важно. И я очень рад, что со мной это произошло, что я подружился с директором этого театра Камалетдином Шарафутдиновичем. И мы планируем гастроли этого театра в Перми.
Когда?
Со своими как только мы переедем на свою площадку.
А, ну вот, это будет своеобразное такое открытие, да?
Конечно, мы можем теперь заниматься прокатом наших друзей. И Таджикский театр, и Сережа Смирнов, и Оля Пона, и Денис Бородицкий. Это все компании, которые будут всегда гастролировать у нас в театре. Всегда.
Слушай, ну, может быть, о каком-то театре, о какой-то труппе, может быть, подробнее рассказать? Может быть, они никогда у нас не были? Может быть, как-то...
Ну, вот Таджикистан, давайте я про него расскажу, потому что откуда он взялся? Взялся в том, что в нашем училище в хореографическом учатся дети из Японии, из Монголии, из Китая, из Бразилии.
Из Америки, да.
И очень много из Таджикистана, из Душанбе. И так как я занимаюсь и постановочной деятельностью, и так далее, конечно, я знаком с ними. И вот эта вот история завязки такая, да? Она произошла именно в Пермском хореографическом училище. И Фарангиз Касымова, и Асель Нилабекова, и Махамади Казимзада. Это вот все наши выпускники пермские, которые... Ну, представляете, они в 10 лет уехали из Таджикистана и вернулись в 20. Они по-русски говорят лучше, чем по-таджикски. То есть они вот это русские люди. А таджики это ведь не совсем тюркская, да, история, это индоиранцы. Это люди, которым цивилизация, которая больше 6000 лет. Они танцуют божественно. То есть это очень древняя цивилизация. Персы, по сути. Таджик в переводе на русский это венценосный. То есть это венценосные персы. И очень глубокая культура. И бывая в каких-то ресторанах или еще где-то, они танцуют. Просто это удивительное что-то. То есть включается музыка, сразу встает весь ресторан и танцует. Не при том, не какой-то там диско или там.
А свое что-то, да.
Только свое. Они танцуют только свое, и это удивительная красота, невероятная. Вот поэтому я хочу, чтобы этот театр был здесь. И с моими работами, и работами классическими. У них есть и Бахчисарайские фонтаны, у них есть Кармен Сюит, они прекрасно танцуют. И «Мое золотое сердце Востока», и «Битва огня», и там мы все это привезем, покажем в Перми.
Как здорово. Слушай, Сергей, а вот сейчас вот вы оговорились, да, вот такое почитание своих традиций. У меня в памяти всплыла... В Германии была командировка, мы там делали программу, я тоже обалдела, что там у всех есть национальный костюм в шкафу, что они также станцуют на любом торжестве хором национальный танец. А с нами что не так? Вот главная причина, почему у меня дома кокошника нет, просто потому что так, или сарафана, почему мы не станцуем хором, когда заиграет наш национальный, мы такие, отсидимся.
Ну, это и так, и не так, потому что если я чуть постарше, я помню, когда мы 80-е, 70-е, вот эти вот были посиделки родителей и так далее, они все пели всегда.
Ну, моя бабушка тоже поет, да. Но тут же про молодежь речь. Это у молодых ребят, девчонок, национальные костюмы в шкафу.
Ну да. Я думаю, что, по сути, некая... пренебрежительное отношение к своей национальной культуре зависит, как мне кажется, достаточно серьезным территориям большим, которым мы владеем. Вот эта вот бесконечная экспансия. То есть мы двигаемся, куда-то двигаемся, вот туда, сюда. Здесь не понравилось, может туда переехать и далее. А когда находишься в одном месте долгие сотни лет, ты как бы немножко по-другому к этому ко всему относишься. Наши вот эти вот перебросы, я надеюсь, что сейчас как-то мы на это больше будем обращать внимание, на то, что вот мы здесь. И в Политехническом университете очень сильный есть коллектив, я сейчас не помню, как называется, и мы с ними очень дружим. Я говорю, а вы можете вот в этих вот роскошных одеждах, в которых вы поете, все эти обряды...
Там костюмы, да?
Да, роскошные. Притом это не сусальная какая-то ерунда, это домотканные все вещи. Ходить, вот почему мы так в этом не ходим? Это удобно, это очень удобно, говорят они. Мы бы с удовольствием ходили. Ну, вот так вот.
Мне как-то... понравилось ваше объяснение, да. Интересно. У нас несколько минут до конца эфира. Uh-huh. Я еще хотела задать вопрос про афиши. Красивая афиша у вас. Uh-huh. Как я поняла, это ваш профиль, да? И лицо Алексея Расторгуева. Вы там вместе. Такие забеленные лица, такой интересный макияж.
Это Панфилов и я.
Панфилов
это
и
Панфилов.
Вы?
Да, это Панфилов и я.
А, с той стороны Панфилов. Все, да, поняла.
Да. То есть это забеленный это спектакль, который... танцевали мы вдвоем. Назывался он «Муаленд». В вольном переводе это «Обитель вереска». Это история о японской такой вот семье. Молодой офицер и его супруга. И вся история вокруг предательства молодого офицера и вынужденная харакири. То есть он должен сделать вынужденное харакири. И жена это харакири делает вместе с ним, как у них принято. И вот об этом весь спектакль. То есть вот, что за предательство, это не имеет значения. Uh-huh. Имеет значение то, что в их дом пришла вот эта вот весть, что вот, вот так вот предана некая честь к, саму, к императору. И этот офицер должен сделать такое ритуальное убийство. И жена, естественно, отвечает ему, что он, она будет его делать вместе с ним. И об этом спектакль. И вот это рыцарь, ну, как бы рыцарство.
Рыцари
такое.
Танца, да. Как да. Вот и название вот этого гала-концерта, который...
Совершенно верно.
Угу. Ну что ж, заканчиваем. Друзья, напомню, Сергей Райник, художественный руководитель театра балет Евгения Панфилова, был у нас в эфире. Сергей, может быть, последние два слова пригласить, может быть?
Я вспомнил, что я хотел сказать. На душе танца, когда я приехал, это в 22-м году, в 2002 году я был на душе танца в городе Москва, в том же зале, и получал эту статуэтку посмертно Евгения Алексеевича Панфилова. То есть ему была вручена она после трагической гибели. И я получил эту статуэтку и танцевал китайскую безделушку. Нужен был творческий такой выход. В этот раз танцевала китайскую безделушку Маша Тихонова. А я ставил свет. И в момент, когда я ставил свет, ведущий и режиссер этого концерта сказал: «Вы знаете, я помню вашу китайскую безделушку. И 20 лет назад я тоже вел этот концерт и ставил вам свет. И там только танцевал молодой человек эту китайскую безделушку». Я говорю: «Это я». И он заплакал, этот мужик. Я просто был в каком-то в шоке.
Вот тебе и традиция, вот тебе и преемственность, вот да. Тебе и душа танца.
Вот тебе и душа танца. Да.
Друзья, это был Сергей Райник. Сергей, спасибо, что вы были с нами.
Это была программа «Надкушенные яблока». Оставайтесь с нами. Я люблю.